Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Новости. События общественной и религиозной жизни. У церкви не вызвали одобрения ряд светских мероприятий, которые проходили в храме Христа Спасителя. Иногда там проходили мероприятия, организованные фондом храма Христа Спасителя, которые вызывают большие вопросы, заявил глава синодального информационного отдела Владимир Легойда. Именно поэтому 3 года назад патриарх Кирилл своим распоряжением разъяснил, что фонд храма Христа Спасителя не является церковной организацией и обязан согласовывать свои мероприятия с церковью. Владимир Легойда пояснил, что комплекс зданий храма Христа Спасителя и прилегающей к нему территории находится в собственности города, а все площади храма в доверительном управлении фонда храма Христа Спасителя, который не имеет отношения к Русской Православной Церкви. Владимир Легойда добавил, что в храме Христа Спасителя зарегистрировано патриаршее подворье, которое имеет в безвозмездном пользовании нижний и верхний храмы, а также комнаты ключаря и бухгалтерии, их менее трети всех площадей. То есть присутствие церкви в храме сводится к совершению там богослужений, а также реализации свящей и духовной литературы. Россия намерена штрафовать США. Министерство иностранных дел рекомендует Министерству культуры в судебном порядке взыскать штраф с библиотеки Конгресса США за книги из коллекции Шниерсона. Дело в том, что еще в 1994 году 7 книг из нее были переданы во временное пользование библиотеке Конгресса по просьбе американской стороны в рамках межбиблиотечного абонемента. Когда сроки возврата прошли, Минкульт по просьбе США их продлила еще на 2 года. Позднее, уже в 2000-м, США предложили обменять эти книги на другие, но российская сторона не согласилась. Теперь Российская государственная библиотека, которой принадлежат коллекционные издания, вправе через суд потребовать возврата книг и уплаты штрафа. Если суд удовлетворит иск, а должники книги не вернут и пени не выплатят, то в качестве обеспечительной меры Россия может потребовать ареста американского госимущества, незащищенного иммунитетом. Таким образом, ответ России будет практически симметричным по отношению к действиям США. При этом не исключено, что сумма российского штрафа может превысить американский. Тюменская прокуратура проведет проверку рекламной кампании спектакля «Кыся». На ее баннерах родители усмотрели пропаганду гомосексуализма и направили в областную прокуратуру и антимонопольную службу соответствующие заявления. Несколько баннеров афиш, на которых актеры Дмитрий Нагиев и Игорь Лифанов изображают жениха и невесту, размещены на центральных улицах Тюмени, сообщила руководитель группы родительского комитета Татьяна Гуськова. По ее словам, такая реклама к спектаклю – это прямое нарушение закона о защите детей от вредоносной информации. Родительский комитет собрал уже несколько сотен подписей тюменцев с требованием убрать эти баннеры, а также запретить просмотр спектакля детьми младше 16 лет. Тюменская областная прокуратура начала проверку. Грузия готова совместно с Абхазией реставрировать церкви. Такое заявление прозвучало из Тбилиси. Министр культуры и охраны памятников Грузии намерен связаться с абхазской стороной по вопросу храмов Илори, Бедия и Мокви. Накануне президент Абхазии также заявил о необходимости реконструкции этих храмов. По словам грузинских и абхазских властей, храмы Мокви и Бедия находятся в очень плохом состоянии, и теперь они намерены вместе восстанавливать эти храмы, где грузины и абхазы вместе молились. Казаки выступили против строительства мечетей. Член Комитета Госдумы по обороне, верховный атаман Союза казачьих войск России и зарубежья Виктор Водолацкий считает, что в местах компактного проживания казаков на территории Всевеликого войска Донского строить мечети неразумно. По его мнению, это рано или поздно приведет к межнациональному конфликту по типу тех, которые происходят сейчас на Ставрополье. По его словам, мечеть – это свой уклад и традиции, которые навязываются казакам извне и зачастую не соответствуют местному казачьему укладу жизни. При этом он отметил, что на территории Ростовской области в судах не было случаев рассмотрения заявлений о невозможности возвести мечеть в том или ином населенном пункте. Афганцы изучили основы культуры России. В Донской духовной семинарии состоялся первый выпуск мигрантов – это 16 граждан Афганистана. Об этом сообщил куратор проекта протоиерей Валерий Волощук. Курс лекций по истории, культуре и традиции России им читали лучшие преподаватели и семинаристы. Программа обучающего модуля была разработана в прошлом году силами семинарии и одобрена Федеральной миграционной службой. На лекциях особо подчеркнули, что Россия издавна является многонациональной страной, и в ее истории были периоды, когда представители разных национальностей и религий объединялись для защиты Отечества. Как отметил протоиерей Валерий Волощук, желающих пройти курс гораздо больше, чем мест, которые семинария может предоставить. Подробнее об этих и других событиях общественной и религиозной жизни в газете «Радонеж» и на сайте radonezh.ru. На этом информационный выпуск завершен. В студии был Михаил Карелин.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» на ВВЦ, павильон 75. На выставке можно поклониться чтимым иконам, заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары изо льна от производителей из Вологды и Костромы. Монастыри и храмы провезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, целебные травы и мед. Ждем вас на православной выставке с 7 по 13 февраля на ВВЦ в павильоне 75. Проезд до станции метро ВДНХ. В секции «Радио Радонеж» вы сможете приобрести радиоприемники для прослушивания в хорошем качестве передачи «Радио Радонеж». Павильон 75 расположен рядом с павильоном 69. 15 марта в Государственном музее музыкальной культуры имени Глинки в 19 часов состоится сольный концерт Романа Демидова «Широкая масленица». Роман Демидов – лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Артист, сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты продаются во всех театральных кассах Москвы. Православной классической гимназии «Радонеж», расположенной в районе Ясенево, срочно требуется на работу повар и помощник повара. Подробности по телефону 495-423-51-22, а также 905-797-74-49. Повторю, 495-423-51-22, а также 905-797-74-49. Православный благотворительный фонд, реализующий монастырские продукты питания, приглашает на работу продавцов-консультантов на полный рабочий день. Основные требования – честность, умение общаться, ответственность, понимание основ православной культуры, наличие медицинской книжки. В этом готовы оказать содействие. Место работы – город Москва, станция метро «Аэропорт», Коломенская, Пражская, площадь Ильича или Медведково, а также город Мытище. Подробности по телефону 499-130-0-127, а также 903-624-9170 с 11 до 3 часов дня. Повторяю, 499-130-0-127 и 903-624-9170 с 11 до 3 дня.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире радиостанции «Радонеж» наша вечерняя беседа с вами. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раба Божия Ирина. Наши телефоны 959-5939. Я повторю, 959-5939. Код Москвы 495. То есть вы набираете 8, гудок, 495 и далее 959 5-9-39. Милости просим, звоните нам, делитесь своими мыслями, задавайте вопросы. С нами сегодня наша любимая матушка игуменья Серпухова, настоятельница женского святоведенского владычного монастыря, игуменья Алексея. Добрый вечер, матушка. Мы очень рады, что вы приехали к нам. Наши радиоприхожане всегда просят, чтобы вы были у нас почаще, потому что, к сожалению, в России многие страдают ужасным недугом пьянства, курения и даже наркомании. А святыни вашей обители, ваша молитва, особенно сорокаусты о здравии страждущих, очень помогают, исцеляют и, самое главное, приводят к вере. Матушка, вот еще раз добрый вечер. Благословите всех нас, и кто слушает, и кто в студии.
Добрый вечер. Бог благословит.
Матушка, вот скажите, пожалуйста, конечно, пьянство – это грех. Ну, пьяницы всегда ругают, гнушаются ими. Но ведь это же недуг, прежде всего. Может быть, их надо жалеть, найти для них утешение не в рюмке водки, а в другом, ну, что-то, кроме там чудотворных икон и молитв, еще что-нибудь. Вы еще как-то на них воздействуете добрым словом или строгостью, наоборот? Как вот вы с ними общаетесь? Это я для того, что если у кого-то, не дай Бог, в семье есть такой страждущий, может быть, его не тюкать все время, не ругать, а как-то по-другому?
Ну, скажем, образно, если человек все время называет свиньей, то он и станет свиньей.
Да.
С другой стороны, нельзя во всем потакать человеку. Очень часто вот близких зовут, близких в семье, близкие в семье пьяницы являются созависимыми. Очень часто поведение ближних не дает человеку исцелиться. Это даже не ругань, а очень часто, особенно матери по отношению к детям, взваливают на себя все их проблемы. Сын пьет, а мать дает ему деньги, вытаскивает его из каких-то тяжелых ситуаций, решает его проблемы, оплачивает долги. И тот живет припеваючи, его это все устраивает. И вот, казалось бы, доброе отношение матери, которая хочет помочь сыну пьянице, наоборот, мешает сыну исцелиться. Конечно, во всем нужна золотая середина. Только человеку ругать нельзя, но и решать все его проблемы, делать его путь таким легким и гладким, тоже нельзя. Конечно, нужно стараться воздействовать на человека. Мать, близкие, они должны молиться за него. Но и в то же время стараться наставлять на путь истины. Вряд ли они, не имея какого-то специального образования или специальной литературы, смогут профессионально помочь пьющему родственнику. И, конечно, здесь очень хорошо бы обратиться к специалисту. Хорошо, если батюшка может провести душеспасительную беседу. Если этого недостаточно, можно обратиться в Братство Трезвости.
А есть такое Братство Трезвости?
В данный момент в Московской области 11 братств трезвости, а по стране их около 600. И, конечно, эту информацию о них можно найти в интернете. Сейчас я, конечно, не могу назвать адреса, но есть литература на эту тему, где в любом храме много, ну, не в каждом, конечно, я думаю, в крупных храмах достаточно литературы о трезвенной жизни. Там, конечно, должна быть информация о братствах трезвости. И, конечно, в интернете практически у каждого братства тоже есть свой сайт, где можно найти о них информацию. Первый вот как бы этап, с которого нужно начинать реабилитацию изменения человека, это анализ его жизни. Очень часто пьющий человек сваливает свои проблемы на других. Вот у меня там плохая жена или там какие-то проблемы, кто там, семья плохая. И уходит от анализа своей собственной жизни. Очень важно человека, ну и как в принципе любого христианина, научить видеть свои проблемы именно в себе, а не в окружающих. Недаром же говорят по народной поговорке, от себя не убежишь. Вот все проблемы человека коренятся внутри него самого. И когда вот человек уже поймет, откуда исходят его проблемы, вот здесь нужно попытаться его дать ему какие-то мотивы к исправлению, то есть цели, для чего он должен изменить свою жизнь. Ведь, собственно, трезвенная жизнь, жизнь без вина, это не самоцель. И бывает часто, что человек не пьет вина, но у него нет как бы другого занятия, и он не умеет жить по-другому. То есть он оказывается в некоем вакууме. И просто не пить этого мало. Нужно научить человека жить, дать ему цель в жизни. И, конечно, наша главная цель у христиан – это спасение своей души. А умение не пить – это только одно из маленьких деланий, маленькая ступенечка на пути к спасению собственной души. Ну и, конечно, за помощью нужно обращаться к людям-специалистам. Вот, как я уже сказала, в Братство трезвости есть совершенно разные методики помощи. Вот некоторое время вот у нас в епархии действовали семейные клубы трезвости под руководством отца Алексея Баборина. Есть уроки трезвости по методике Шичкина. Это есть вот литература в Братствах трезвости на эту тему есть. Есть общество анонимных алкоголиков, которое занимается по 12-шаговой системе.
Что такое 12-шаговая система?
Общество анонимных алкоголиков, когда-то это была протестантская система, сейчас она уже адаптирована к православию. Есть общество, которое придерживается старой методики, и где человек обращается не к Иисусу Христу за помощью, а просто как некой высшей силе. И помогают эти алкоголики друг другу благодаря тому, что вот кто-то один исцелился, он знает, как это происходило, и помогает другому алкоголику. Но если вот такие общества анонимных алкоголиков, которые окормляются священниками, это вот наиболее оптимальный вариант, то есть когда собираются люди воцерковленные, участвуют в церковных таинствах и одновременно помогают друг другу в своем исцелении от пьянства. 12-шаговая система, потому что разработан, у них расписано 12 шагов к исцелению. Ну и как крайний случай, конечно, можно употреблять медицинские кодировки. Просто часто бывает, что человек не может остановиться, может быть, и хочет, но уже не может. И применение медикаментозных средств, в общем-то, не возбраняется церковью. Не приветствуются только кодировки, которые воздействуют на психику, на подсознание человека. А очень часто медицинские уколы помогают. Но именно это и есть смысл применять кодировки, когда человек хочет изменить свою жизнь, но ему нужно помочь. Это как некий костыль, который помогает человеку передвигаться, пока у него еще там не срослись его переломы на ногах. А когда он стал уже ходить, то ему костыль не нужен. Также кодировка иногда, ну не всем, помогает на первом этапе, чтобы остановиться и все-таки взглянуть на жизнь трезвыми глазами, оценить свою жизнь.
Матушка, а я знаю, что к вам приезжают и исцеляются от святыни, от молитвы. Они даже не обращаются к врачам. Даже такие страшные алкоголики, которые пили по 20 лет, постоянно к вам приезжают. Матери их или жены заказывают 40 уст о здравии, и они исцеляются. Потому что у вас такая чудотворная икона, неупиваемая чаша.
Конечно, от иконы исходит огромная благодать. Но у каждого человека свой путь к исцелению. Кто-то исцеляется после первой молитвы. И после одного поклона перед иконой, может быть, после первой упавшей слезинки, а кому-то нужны долгие годы трудов. И, конечно, когда человек не может исцелиться сразу, именно по чуду, а когда человеку требуется приложить свои усилия, очень часто человек ослабевает на каком-то пути, ему нужна дружеская или профессиональная поддержка в этом исцелении. Поэтому у каждого свой путь и огромное количество методов и способов исцеления. Но, конечно, первое – это обращение к Богу с молитвой о помощи, Богу и Божьей Матери.
У нас звонок. Вот сейчас мы примем звонок. Благословите.
Алло?
Да-да, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я хотела бы задать вопрос матушке Алексею. Первый вопрос, это значит, А о Серафиме Чичигозе, священномученике, он известно, что он создал свою систему оздоровления организма. Как она относится к его системе оздоровления организма? И второй вопрос, пожалуйста, вот как вот у них в монастыре относятся вот к насаждению вот этой электронной системы? Видят ли они духовную опасность в этом? Спасибо.
Ну, по поводу системы оздоровления Серафима Чичигова я слышала, но сама вот еще внимательно не прочитывала эту литературу. Просто сейчас одна из врачей обратилась к этой теме. Правда, как вот я слышала о знающих людей, она и добавила некие свои детали к этой системе. Но там вроде бы нет ничего противоречащего и христианству, вообще такому здравому духу. Я знаю, что вот в других монастырях даже вот использовали эту систему. Так что вот, но я не слышала, но так вот подробно о ней рассуждать не могу. А по поводу новых средств учета было принято уже решение архиерейского собора, заявление. Ну, в первую очередь, конечно, сказано, что никакое механическое действие не может отучить человека от Христа, если человек сам добровольно от него не отречется. С другой стороны, сейчас никто не может знать, как далеко зайдут все эти электронные системы. Конечно, они вызывают опасений у всех, и у простых мирян, и у священноначалия. И поэтому в заявлении вот архиерейского собора было сказано, что обязательно у государства должна быть альтернатива электронному учету, любому электронному учету, потому что не каждый человек захочет им пользоваться. Мы как бы в монастыре с этим связаны намного меньше, у нас практически нет, ну, пожалуй, кроме сотовых телефонов и интернета, у нас больше никакой такой техники нету, никаких карточек, если какие-то учет у нас ведется, то бумажный. Ну, конечно, это вызывает у всех опасения, потому что где грань между тем, что не воздействует на душу, а, возможно, через потом уже чипы, имплантанты будет реальная возможность воздействовать на сознание человека. Все это опасно, и, конечно, нужна альтернатива.
Вот, матушка, сейчас режиссер показывает, как раз мы соединимся с православным юристом. Видите, много очень смс-сообщений. Дорогие слушатели, вы все просите прокомментировать документы архиерейского собора. И наш режиссер связала нас с заслуженным юристом России, председателем Союза православных юристов России Ольгой Алексеевной Яковлевой. Ольга Алексеевна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Благодарим, что вы отозвались на просьбу наших радиослушателей, радиоприхожан, дать оценку документам архиерейского собора по электронным картам и ювенальной юстиции. Мы вас слушаем.
Я хотела бы сказать о документе позиции церкви в связи с развитием новых технологий учета и обработки персональных данных. Для того, чтобы трезво и объективно оценить этот документ, необходимо понять, в какой обстановке он принимался. В России идет полным ходом построение так называемого информационного общества. Его правовой базой является Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, то есть это международный документ, который обязывает Россию к построению этого информационного общества, и два российских закона, которые прекрасно знают наши православные верующие, о персональных данных и об организации предоставления государственных муниципальных услуг. Эти законы переворачивают основы нашего конституционного строя. Конституционные права граждан на медицинскую помощь, образование, на социальное обеспечение превращаются в платные электронные услуги. А ключом уже нас, доступа нас, граждан, к своим собственным конституционным правам в прошлом, а теперь к электронным услугам, является универсальная электронная карта. Но мало этого, уже спешит наше государство выдать нам не только универсальную электронную карту, но и паспорт в виде электронной карты. Федеральной миграционной службы разработан проект федерального закона об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации. Пока он еще не внесен в Государственную Думу, и, может быть, на эту тему надо отдельно поговорить, но я скажу лишь характеристики этого паспорта, который нам готовят. Это электронная карта, в которую будут внесены наши персональные данные, в том числе биометрические данные. И этот паспорт обязаны иметь все граждане России, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации. Почему разработан этот закон? Я представляю так, что, видимо, власть понимает, что проект вот внедрения УЭКТ, он проваливается. Там есть право отказа от универсальной электронной карты, и, наверное, этим правом воспользуется огромное количество граждан Российской Федерации, и ее получит меньшая часть населения. Поэтому и нам пытаются вот с разработкой этого закона об основном документе, удостоверяющем личность, да, в виде электронной карты, как бы выдать эту же универсальную электронную карту уже в виде паспорта. Но если от карты можно отказаться, то паспорт обязан получать все. То есть это фактически принудительное внедрение в жизнь каждого человека вот этого электронного документа. И вот в этой обстановке такого, знаете, жесткого наступления и вот штурмовой электронизации всей страны, да, принимается документ Русской Православной Церкви. Меня он очень порадовал. И сейчас мы подготовили комментарии представителей общественных организаций, они будут распространены в СМИ. Эти комментарии подписали известные в православной среде специалисты. Татьяна Львовна Шишова, публицист Копылов, Владимир Петрович Семенко, главный редактор информационно-аналитического портала о религии, Юдина Надежда Ивановна, главный редактор газеты «Новый век» и член совета, Общественного совета Народного радио. Ну, Четверякова Ольга Николаевна, которую вы знаете, это специалист, который занимается проблемами ВТО. То есть высококвалифицированные специалисты в разных областях науки, известные деятели, они с одобрением, и я в том числе, конечно, Союз православных юристов, движение «Право жить без ННН личных кодов» и микрочипов Филимонов Валерий Павлович с большим как бы удовлетворением отметили принятие этого документа. Какие положения, вот на какие положения нужно обратить внимание? Что говорит церковь? Что электронные технологии не должны быть безальтернативными и принудительными. Те, кто отказывается принимать эти технологии, должны иметь альтернативу использования традиционных методов идентификации личности. Церковь считает, я цитирую документ, недопустимым любые формы принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов и средств автоматизированного сбора и обработки учета персональных данных. Реализацию права на доступ к социальным благам без электронных документов необходимо обеспечить материальными, техническими, организационными и, если необходимо, правовыми гарантиями. Вот что это за положение? Наверное, многие слушатели знают, что был опубликован проект этого документа церкви, и вот общественные организации православные и просто общественные организации, в том числе и наш Союз православных юристов, поддержали тот проект. И мы, значит, дали целый ряд предложений, которые и просили включить в документ церкви такие основополагающие положения, защищающие права верующих. Так вот это положение, оно взято из предложений общественности, что, во-первых, не должны быть безальтернативными технологии, да, и второе, что хорошо, безальтернативными, допустим, где-то даже законодательно будет закреплено, ну, кто-то может пользоваться традиционными способами учета, но если не будет технически, финансово и организационно обеспечен этот традиционный метод, человек приходит с обычными документами, а ему говорят, как сейчас говорят нашим верующим, да, со старыми паспортами, у вас паспорт не входит в компьютер, не принимает компьютер, все, пенсии не дадим. Понимаете, и церковь вот это предложение восприняла. Далее, отмечено положение тоже, о чем было обращение общественных организаций, несогласия с обязательным присвоением идентификационного кода, это я уже цитирую, с превращением его в несменяемый пожизненный посмертный атрибут. Помимо этого, обеспокоенность вызывает усиливающаяся тенденция к увеличению сбора биометрических данных о человеке. То есть вот я думаю, что церковь не будет молчать, и пока еще этот закон о биометрическом паспорте, он только разработан Федеральной миграционной службой, он еще как бы... Правительство его еще пока не вносит в Государственную Думу, еще можно как бы нам, гражданам, реагировать на этот законопроект и требовать, чтобы он не был внесен в Государственную Думу на рассмотрение. Но обеспокоенность уже выражена. И я думаю, что в дальнейшем с развитием событий это будет отражено и в документах церкви. Потому что в этом же документе сказано, что развитие событий, проблемы, связанные с электронной идентификацией личности и обработкой персональных данных, продолжают накапливаться и усложняться. Сегодня необходимо продолжить богословское, нравственное и гражданское осмысление этих проблем. То есть это не последний документ церкви, это, я считаю, что первый документ, где в правовых понятиях изложена четкая и, я бы сказала, жесткая позиция церкви. Значит, в отношении принятия вот этих электронных методов учета церковь считает важным принцип добровольности принятия любых идентификаторов и, говорится, необходимо проявлять уважение к конституционным правам граждан и не дискриминировать тех, кто отказывается от принятия электронных средств идентификации. Вот кому-то эти слова, может быть, покажутся, ну, как бы ничего не значащими. Я читаю все глазами юриста и адвоката. То есть я смогу вот это положение церковного документа уже применять конкретно при защите прав человека, которого принуждают к принятию документов или отказывают ему в реализации каких-то конституционных прав. Потому что церковь говорит проявлять уважение к конституционным правам и не дискриминировать. И опять это все как бы отзвуки и отклики тех обращений, которых направляли вот наши общественные организации, предложения направляли, и тысячи граждан направляли к архиерейскому собору свои просьбы и предложения, и именно говорили о нарушении их конституционных прав и сообщали факты дискриминации. И
Ольга вот Алексеевна, это... Ольга Алексеевна, да, да, да. Конечно, не думайте, что вас нужно отдельно приглашать к нам на эфир и так подробно вы скажете. А вот сейчас можно так кратко сказать по документам?
Значит, последнее положение, которое я хотела бы сказать, что церковь берет под защиту вот верующих, которые не принимают эти технологии. Смотрите, какое положение там есть. В случае принуждения граждан к принятию подобных средств и дискриминации, связанной с их непринятием, собор предлагает этим людям обращаться в суд. Таких положений никогда не было в церковных документах. А также информировать епархиальное священноначалие о при необходимости синодальный отдел по взаимоотношению церкви и общества. То есть церковь открыто выражает свое желание защищать граждан. И давая оценку этому документу, можно сказать, что это своевременный, адекватный сегодняшней ситуации шаг Русской Православной Церкви, направленный на действенную правовую защиту конституционных прав верующих. И в первую очередь нашего конституционного права гарантировано статьями 28 и 29. То есть это право иметь религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними, и недопустимость принуждения к отказу от религиозных убеждений.
Благодарим вас. Дорогие слушатели, прокомментировала вот документы архиерейского собора Ольга Алексеевна Яковлева. Она заслуженный юрист Российской Федерации, председатель Союза православных юристов. Я думаю, что она полностью ответила на все ваши вопросы, касающиеся вот этого собора. Я повторю, что у нас сегодня наша дорогая гостья, матушка Алексия, настоятельница, игуменья, настоятельница Свято-Веденской женской обители города Серпухова, женского монастыря. У нас еще звонок, матушка, благословите. Что же там? Алло.
Здравствуйте, дорогая матушка. Вот у меня вопрос. Вот насколько вы уже имеете большой статистический материал, чтобы изучить? насколько это вот вообще социальное зло, или это какой-то порог семьи, или это порог общества. Так вот, и, например, у нас, мы в школе еще до сих пор изучаем пока Некрасова и вообще русских, русские произведения. И, в общем-то, мы, вот, например, «Кому на Руси жить хорошо», там усадьбы переводятся, взамен их расположаются питейные дома, «Паят народ распущенный», это вот «Кому на Руси жить хорошо», два слова нацарапаны «на вынос» и «распивочно». Это «Кому на Руси жить хорошо». Так вот скажите, пожалуйста, насколько это выгодно, вот тем более, если сейчас говорят о таких технологиях и компьютерах, где будут занесены все эти данные, он вообще не принадлежит России, вообще это не суверенная наша территория, эти компьютерная память, в которых будут эти данные. Вообще-то ведь кому-то выгодно спаивать русский народ и вот таким образом сначала его уничтожить, а потом загнать в компьютерное рабство, а потом овладеть и государством. Вы видите эту связь? Спасибо.
Это много говорится уже в последнее время о том, что тотальный электронный контроль ведет, в принципе, к рабству не только над нашей страной, а вообще к овладению, к мировому владычеству некой условной элиты над всем земным шаром. Это не только он уничтожается Россией, но уже и практически отсутствует на карте, и уже расчленена и Сербия православная. Конечно, вот эта мировая верхушка очень в отрицательном смысле неравнодушна к православию. Обычно приводит еще фразу Збигнева Бжезинского, который сказал, что после падения Советского Союза у нас остался один враг православия. В общем, достаточно известная фраза. И я даже не считаю, что, ну и не я одна считаю, что за всей этой борьбой, конечно, стоит не Соединенные Штаты, а вообще мировая элита финансовая. Она без не относится ни к какой-то определенной стране. И она все ведет к мировому владычеству. Спаивание, в общем-то, русского народа началось достаточно давно, и оно, скорее всего, на том этапе не было связано с целью именно уничтожения народа, а просто государство пыталось
пополнить свою казну.
Да, пополнить свою казну. А потом уже этот процесс вышел из-под контроля. В общем-то, массовое спаивание, ну, первые питейные заведения, которые приносили пользу в казну, еще были при царе Алексея Михайловича 350 лет назад. А такое, именно как социальная беда, вышедшая из первой проблемы вообще устроения питейных заведений, уже из-под контроля эта проблема вышла где-то во второй половине XIX века. Это связано с тем, что крестьянство стало переходить в города, появился рабочий класс, которому после рабочего дня вечером было делать нечего. Рабочий класс был относительно свободен. У него не было своих наделов огородов, где надо было трудиться до захода солнца. И куда шли рабочие? Они шли в кабаки. И там оставляли свой заработок. И вот с этого, собственно, началась проблема пьянства именно как социальная. Ну, а сейчас все это вместе, все это вкупе, это духовная болезнь, это безбожное время, советское безбожное время, которое усугубило эту проблему. Плюс еще вот интересы мировых финансовых структур. И в результате мы имеем то, что мы имеем сейчас.
Ну, матушка, ведь каждый человек волен пить или не пить. И я знаю, что у вас в монастыре даже наркоманы, женщины, становятся здоровыми. Значит, главное, наверное, все-таки церковь, молитва.
В первую очередь, конечно, важна духовная составляющая, духовный стержень. Когда государство стало атеистическим, и само государство потеряло свой духовный стержень, и члены этого государства, люди, большинство из них, которые были без веры, они потеряли духовный стержень и стали деградировать духовно и морально.
Ну, это беда, конечно, но вы боретесь, матушка. Дай вам Бог здоровья, у нас звонок примем. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Беспокоит вас уже братья и сестры, в который раз общинность Ростового монастыря.
Здравствуйте. Поклон
и благодарность за то, что вы предоставляете возможность обратиться с высокодуховной темой. 10 февраля, в воскресенье, с 12 до 15 часов на Пушкинской площади община Страстного монастыря приглашает всех граждан России и священнослужителей, и мирян отметить память 176-ю годовщину гибели Пушкина. Это первое событие. Второе событие. 63 года со времени перемещения памятника Пушкину с Тверского бульвара, откуда он был установлен, где он был установлен и освящен, и откуда он был перемещен на место разрушенной колокольни Страстного монастыря. И третье печальное событие в истории России. Этот день совпадает с соборов новомучеников и исповедников российских. И у нас будут три иконы. Это и Пушкин и Филарет на груди у наших молитвенников. Второе, собор новомучеников. Их, можно сказать, приближается к миллиону за советское время уничтоженных только за веру. И третье, судьба памятника поругания и святотатства, поскольку он стоит, наверное, мы не знаем больше таких случаев, прямо на алтаре храма преподобного Алексея Человека Божия.
Он был освящен.
Да, памятник Пушкина.
И он развернут, да? Раньше
и развернут в обратную сторону, да, в сторону Макдональдса. А ведь он с Тверского бульвара именно в поклонной позе выиграл 3 конкурса. Крепостной скульптор Опекушин. Да. Царем принималась эта комиссия. И только он одобрил эту молитвенную позу Пушкина. И вот это святотатство мы терпим, наблюдаем поругание. И еще одну секундочку, пожалуйста. Сейчас везде по Народному радио и везде прозвучало, что на Пушкинской площади выделены средства для проведения реконструкции Пушкинской площади, как и Тверского бульвара. Это и лавочки, это и фонари, и декорации, это и плитки. Но нигде не упоминается, что это монастырская земля, что и на Тверском бульваре стоял памятник Пушкину. Это место сравняли плиткой. Мы там написали прямо на этой плитке. Здесь стоял памятник Пушкину, солнце русской поэзии. Точно так же намечается и декоративная реконструкция за 200 миллионов выделенных городом сквера Пушкинской площади. А там и алтари, там и захоронения, 7 алтарей. И вот и памятник Пушкину, стоящий на алтаре храма преподобного Алексея.
Да, конечно, крестный ход нужен. Пожалуйста, это будет когда? 10-го? 10 февраля?
Влияние.
Во сколько? 15
часов? 10 февраля с 12 до 3 лития, молебен, стихи, молитвы.
На Пушкинской площади, да?
На Пушкинской площади у памятника Пушкину.
Хорошо, благодарим вас и конечно,
второе,
поддержим.
Каждую субботу в 2 часа, 7 лет, миряне, простые люди Москвы, каждую субботу в 2 часа приходят, 7 лет на Пушкинскую площадь, молятся за Страстной монастырь и делают крестный ход. Они спасли Страстной монастырь от подземного строительства, вы знаете, торгового центра пятиэтажного. Спасибо, Господи, приходите, пожалуйста.
Спасибо, Господи. Матушка, а я вспоминаю, какой был ваш монастырь до начала восстановления. Там же вообще у вас ужас, что было. Помойка настоящая, да? Во что превратили? Кошмар. И вы своими руками воссоздали такую красоту. Дай Бог, чтобы и со Страстным монастырем так было. Расскажите о монастыре немножечко.
Мы обычно говорили, что в нашем монастыре, для того, чтобы понять, до какой степени он был разрушен, мы говорили, что в нашем монастыре без декораций можно было снимать Сталинградскую битву.
Это уж точно.
Только остовы здания, зияющие провалы, окон, дверей, нет, крыш, перекрытий, да. То есть совершенно не было ничего. И вот всего на одном здании, то на аварийном была крыша, деревянное развалившееся аварийное здание, без коммуникации. Вот мы, первые сестры, жили в этом здании. Еле-еле пережили первую зиму, там перемерзала водопровод, канализация. Помню, наши первые лампочки включались даже не выключателем, а методом вкручивания и выкручивания лампочки. Да. Ну, когда вот тяжело, вот так физически тяжело, то внутри коллектива очень мирно, благодатно. И благодать вот Божья ее помощь от Бога чувствуется буквально физически. Кажется, что вот можно тут благодать, вот как ножом нарезать, вот таким и куском положить на тарелку. Сейчас, когда, конечно, и быт благоустроен, и много уже храмов восстановлено, и совершается регулярное богослужение. А в то время, когда вот мы только начинали, у нас литургия совершалась 3-4 раза в неделю, потому что священник был приходящий. А сейчас у нас вот два священника, диакон, литургия совершается каждый день, служба утром и вечером. Монастырь по-прежнему благодатный, но такого видимого, зримого, физически ощутимого ощущения благодати уже нету.
Ну как нет? У вас все-таки там и под сводом мощи Варлаама.
Нет, благодать есть, но нет вот этого такого физически ощутимого. Может быть, человеку, пришедшему из города.
Ну, кто редко бывает.
Да, кто редко бывает. Тот, конечно, ощущает эту благодать. И мы чувствуем, но все равно это не то, что было в первые годы. Но тогда без этого физически ощутимого ощущения благодати, без ощущения помощи Божией невозможно было выжить на тех руинах.
Это уж точно.
Сейчас физически жить намного легче.
И вы даже принимаете паломников, да?
Да, конечно. И девушек на реабилитацию принимаем, и паломников. И сестер стало больше, конечно, их нужно воспитывать. Это уже коллектив не те 4-5 человек, которые были в начале. Конечно, чем больше людей, тем больше разных характеров, это все сложнее. Какие-то иногда бывают небольшие искушения между сестрами. Но, тем не менее, все равно жизнь монастыря становится размеренной.
Даже игуменей там у себя в монастыре.
Жизнь становится более размеренной, более молитвенной и, скажем так, все-таки более соответствующей эталонам монашеской жизни.
Матушка, вот вопрос такой на мониторе. Какие требы лучше заказывать о страждущих алкоголизмом, курением и так далее? И как заказывать? И просит назвать телефон контактный и адрес.
У нас совершаются несколько поминовений. Это, конечно, поминовение в алтаре, это проскомидия. Сестры поминают страждущих при чтении псалтири. И отдельно читается акафист перед чудотворной иконой непиваемой чаши, где также поминаются страждущие. Но все три поминовения важны, и все три они нужны. Но здесь, конечно, нужно исходить из материальных возможностей человека. Но в первую очередь, конечно, заказывается акафист пред иконой непиваемой чаши. А уже по желанию человека можно заказать и псалтирь, и проскомидию. Но, как я сказала, лучше заказать все требы вместе. Телефон для связи. Код города 4967. Телефон 72-46-25.
Это монастырь, да?
Да, это дежурный монастырь.
Угу.
Телефон работает с 9 до 17. Дежурный человек принимает требы. Еще раз повторю, да.
Угу.
Код 4967, телефон 72-46-25. Это телефон один, по которому можно заказать требы. Люди звонят, поэтому если вдруг занято, то просто имейте терпение дозвониться, потому что страждущих достаточно много, и когда люди заказывают требы, это занимает много времени. Адрес тогда после следующего звонка скажу.
Хорошо. Алло, добрый вечер, в эфире.
Матушка Алексея, права Божия, Нина, простите меня, я обращаюсь из железнодорожного. Раба Божия Людмила, у меня страждущий отец, там сын рабочий Михаил просил бы помолиться за него в прямом эфире, и попросил вас, чтобы вы объяснили, а в мужской, в женский монастырь за него требую, что-то пока у меня пить никак не прекращается.
Как я уже говорила в нашей предыдущей беседе, кому-то достаточно один из 40 уст заказать, а кто-то молится по 10 лет. Как-то тем более... Если я так поняла, что вроде бы сын сам хочет с этим бороться, и здесь требуется просто усердие, терпение, не всегда просимое дается по первому прошению, потому что, конечно, исцелиться от пьянства хорошо, но кроме просто исцеления необходимо исправить жизнь, исправить ориентиры своей жизни, а бывают быстрые исцеления не дают исправления всей жизни человека. Мало избавиться от пьянства, нужно научиться жить трезво. А вот осталось свободное время, а куда его девать? И человек может впасть в какую-то другую страсть. Нужно найти применение тому свободному времени, которое остается, собственно, от прежнего греха.
Да, есть свободное время, сиди и читай псалтирь. Правда, матушка? Ну, это еще, конечно, к этому подойти. Но, дорогие братья и сестры, у нас остается 10 минуточек, и давайте сейчас мы все встанем перед иконами, помолимся. Помолимся о наших жертвователях. Не забывайте, радио Радонеж, мы существуем на ваше пожертвование. Эфир дорогой, поэтому, пожалуйста, какие-то средства, если у вас есть, то на Радонеж, конечно, обязательно вы должны тоже пожертвовать. Это можно перевод Киви сделать, а можно приехать сюда. Пятницкая, 25, гостелерадио, большой такой дом, 10-этажный. Вы заходите в центральный подъезд, из вестибюля звоните сюда на Радонеж, к вам выйдут, подарят иконочку, с вами поговорят, и вы какие-то пожертвования внесете. Ну, а сейчас помолимся о здравии и о покаянии. Матушка, и Михаила, вот женщина звонила. Спаси, Господи.
Спаси, Господи, помилуй страждущего раба Божьего Михаила, рабов Божьих Алексея, Инну, Фатинию, Марию, Ольгу, отрока Виктора, Артемия, Мариамну, младенца Петра, Платона. Вот отдельная записка от храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Жилино. Спаси, Господи, помилуй протоиерея Владимира, протоиерея Сергия с прихожанами, матушку Нину, матушку Наталью, Виктора, Наталью, Людмилу, Наталью, Марию, Марию, Анну, Зою, Татьяну, Татьяну, Ольгу, Татьяну, Веру, Маргариту, Анастасию, Галину, Зинаиду, Александру, Галину, Елену, Лидию, Раису, Надежду, Валентину, Анастасию, Ксению, Ларису, Нину и Владимира. Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих, Маргариты, Анастасии, Александра, Николая, Анны, Владимира, Павла, Наталью, убиенного воина, Сергия, Николая, Игнатия, и присели я, иди же, посещая свет лица Твоего.
Царство Небесное. И, матушка, позвольте...
Адрес монастыря еще, да, кстати, да, не назвали. Город, код индекса 142-240. 142-240. Серпухов, Московская область. Улица Октябрьская, 40.
Повторите еще.
Московская область, город Серпухов, улица Октябрьская, дом 40. Введенский Владычный монастырь.
И если приехать к вам, то можно электричкой приехать или на машине, да?
Автобусом от станции метро Южная, электричкой в Курском направлении до станции Серпухов. Ну, или если ехать своим транспортом, то по Симферопольскому шоссе направление на Тулу.
Матушка, я знаю, вы памятник Варлааму собираетесь поставить в городе. Действительно, скульптура, памятники – это самое народное искусство, я считаю, потому что даже тот, кто, ну, как бы и не знает, но он поинтересуется, проходит мимо, правда же? Чтобы знать литературу, нужно пойти в библиотеку, снять с полки книгу. Чтобы увидеть картину, тоже нужно пойти в музей. А скульптура, она на улице, она для всех, и для нищих, и для богатых. Поэтому, мне кажется, это очень хорошо, что вы...
Наш попечительский совет вот Владычного монастыря вот сейчас занимается таким проектом. Это когда-то... Это идея, очень давешняя идея еще бывшего главного председателя комитета по культуре города Серпухова. Тогда мечтали о трех памятниках в городе, чтобы они стояли в разных местах. Один памятник возле Высоцкого монастыря, памятник преподобного Афанасию Высоцкому, возле Владычного монастыря памятник преподобному Варламу Серпуховскому. А где-то или на собор, наверное, в центре города хотели, чтобы поставить памятник серпуховскому князю Владимиру Андреевичу Храброму.
Но Владимиру Андреевичу уже поставили.
Владимиру Андреевичу уже памятник поставили. Вот второй памятник, к проектированию которого и сбору средств на него приступили сейчас. Это памятник преподобному Варламу Серпуховскому.
А вот сбор средств, вы сказали, может быть, кто-то пожертвует? Это нужно как, писать вам?
Средства можно перечислить на расчетный счет монастыря. Ну, диктовать его очень долго, я его, естественно, наизусть сейчас не помню. Но, во-первых, можно уже по указанному мною телефону позвонить.
Матушка просит повторить телефон и адрес.
Код города 4967, телефон 72-46-25. Повторяю.
Это если телефон. Значит, дорогие братья и сестры, 8 гудок, 496 и далее номер 772-46-25.
Нет, у нас нет? Шестизначный, нет. Код 4967, телефон 72-46-25, адрес индекс 142-210, Серпухов, Московская область, улица Октябрьская, 40. 142-210, Серпухов, Московская область, улица Октябрьская, 40.
Если перевод, то нужно указать на памятник преподобного Варлаама, да?
Да, наши реквизиты есть на сайте монастыря, сайт монастыря по адресу inokine.ru, или можно узнать, опять же, позвонив дежурному по телефону, скажете свой адрес, например, он вышлет или продиктует вам банковские реквизиты, потому что сейчас в прямом эфире это просто делать невозможно.
Ну, конечно.
Можно делать в индивидуальном порядке.
Давайте тогда еще раз повторим телефон ваш.
49-67, телефон 72-46-25.
Восьмерочку в начале. Восемь гудок, 49-67, 72-46-25.
Все-таки преподобный Варлаам причастен к явлению непиваемой чаши. Мы еще не решили, конечно, проект памятника еще не утвержден. Есть два варианта на данном этапе. Или преподобный Варлаам стоит с храмом в руке, как он на иконе написан. Или все-таки вот мне очень хочется, чтобы он стоял с иконой непиваемой чаши и благословлял город. Предполагается, что памятник будет стоять недалеко от стен монастыря, как вот он вышел из монастыря и благословляет весь город Серпухов иконой непиваемой чаши.
Дай Бог, чтобы памятник стоял. И, дорогие братья и сестры, приезжайте в Серпуховской Владычный женский монастырь. Серпухов вообще древний русский город, замечательный город, много старины, два монастыря замечательных. И позвольте, я сделаю объявление. В воскресенье 10 февраля с 22 до 23 часов слушайте на волнах Радонежа 25-й выпуск из цикла «Возвращение на родину», ведущая Лина Крчан. Это воскресенье, 10 февраля, с 22 до 23 часов. И я еще одно объявление сделаю. 28 февраля в Международном славянском культурном центре будет вечер, как всегда, это последний четверг, вечер русской духовности и культуры. Как всегда, с нами будет наш батюшка, отец Александр Олейников, а в концерте примут участие известная пианистка Наталья Колычева и солисты Большого театра. То есть в Большой театр идти не обязательно, приходите к нам, вы с ними познакомитесь. Приходите, пожалуйста, 28 февраля, четверг, в 6:30 вечера. Дорогая матушка, у нас еще 3 минуточки. Пожалуйста, что-нибудь еще скажите нам такое утешительное.
Ну, может быть, слово такое утешение к матерям страждущих сыновей. Ведь недаром говорят, что материнская молитва со дна моря поднимает. И действительно, матери, которые молятся со слезами, не могут не увидеть, как Господь помогает. Конечно, у человека не отнимается свобода его воли, и он вправе жить так, как он хочет. Но мать должна молиться обязательно за своих детей. И в то же время должна не забывать в молитве и себя, потому что бывает матери... Все свои силы полагают на духовное исцеление сыновей, а о своем духовном здравии не заботятся. И, конечно, если мать не участвует в таинствах, сама не исповедуется, не очищает свою душу, то, конечно, такая молитва будет менее доходчива до Бога, чем та молитва, которая идет от сердца, очищенного от грехов. И, конечно, молящимся матерям не нужно забывать о собственном духовном преуспеянии. А, к сожалению, в наше время очень часто родители, вообще старшие люди, не являются авторитетом для молодежи. К сожалению, это проблема нашего времени. В прежних семьях достаточно было строгого взгляда отца, чтобы сын понял, что он делает что-то не то. Сейчас, конечно, такого нет, но молитва... Искренняя молитва чистого сердца обязательно будет услышана Богом. И Матери Божией всегда ходатайствуют перед Богом за своих многочисленных просителей. Она, как мать, очень понимает материнские молитвы, очень чувствует. Она вот сама вырастила сына, отдала на смерть за все спасение всего рода человеческого. И, конечно, матери должны обращаться в первую очередь к Богородице. Бывает, что люди недостойные, не чувствуют в себе сил молиться Богу. Пусть обращаются к Божьей Матери.
Спаси Господи. Дорогие слушатели, я благодарю игуменью Алексию, настоятельницу Свято-Веденского женского владычного монастыря города Серпухов, что она была сегодня нашей гостьей. Прозвучали